Никогда еще Эггерт так остро, так явственно не ощущал кожи чужих взглядов. Он сжался, не решаясь шевельнуться, но взгляд, вопреки его надежде, не исчезал. Взгляд лежал на плечах, как тяжелые ладони. Соль стиснул зубы и медленно поднял голову. В пяти шагах от него стоял залитый светом фонаря незнакомый седой человек. Лицо его, немолодое и безбородое, покрытое узором морщин, казалось непроницаемым, как маска. Человек стоял неподвижно и разглядывал Соля с непонятным выражением в спокойных, чуть прищуренных глазах. Эггерт перевел дыхание. Ему почему-то сразу стало ясно, что незнакомец не оскорбит его и не ударит. Но вместе с тем на дне души заворочилось совсем иное, не похожее на обычный страх беспокойства. Ему захотелось, чтобы свидетель его позора и отчаяния поскорей сгинул в ночи, давая понять, что присутствие другого человека ему нежелательно. Соль отвернулся. Прошла еще минута. Пристальный взгляд ни на секунду не оставлял Эггерта в покое. Соль мучился, как на раскаленной сковородке. Наконец терпение его иссякло, и он решил заговорить.
«Я...»
Он замолчал, не находя слов. Неизвестный смотрел и, не думая, приходить ему на помощь.
«Вы...»
Снова начал Эггерт, и в этот момент его озарила простая и светлая мысль.
«Вы...»
— проговорил он уверенней.
«Вы не могли бы вы помочь мне?»
Неизвестный мигнул, переспросил вежливо.
«Помочь?»
С трудом поднявшись, Соль подошел к колодцу и снова взял в руки свой булыжник.
«Подтолкнуть! Только немножко подтолкнуть! Туда, в воду!»
Ночной прохожий не ответил, и Эггерт добавил поспешно.
«Это бывает, верно? Мне очень надо, помогите мне, пожалуйста!»
Прохожий перевел внимательный взгляд с булыжника на лицо Эггерта, потом на колодец, потом снова на Соля.
«Очень надо!»
— сказал Эггерт просительно.
«Необходимо, я должен, но сам не могу, пожалуйста!»
«Думаю, что не смогу вам помочь»,
— проговорил незнакомец медленно. Надежда, вспыхнувшая была в Эггертовой душе, разом погасла.
«Тогда...»
— сказал он тихо.
«Тогда уйдите, пожалуйста. Мне придется попробовать еще».
Незнакомец покачал головой.
«Не думаю. Не думаю, что у вас что-то получится, Эггерт».
Соль выронил булыжник. С трудом проглотил вязкую слюну. Уставился на незнакомца почти с ужасом.
«Вы ведь Эггерт Соль, я не ошибся?»
Поинтересовался прохожий, как ни в чем не бывало. Эггерт мог бы поклясться, что никогда раньше не встречал этого человека. Будто прочитав его мысли, незнакомец коротко усмехнулся.
«Мое имя Луаян. Декан Луаян из университета».
Соль молчал. Перед глазами его в одно мгновение промелькнули и величественное здание на площади, и девушка в высоком окне. Декан тем временем неторопливо приблизился к колодцу и непринужденно, как юноша, устроился на его краю.
«Что ж, поговорим, Эггерт».
«Откуда вы меня знаете?»
— выдавил Соль. При свете фонаря блеснули белые декановы зубы. Он улыбнулся и покачал головой, будто удивляясь наивности вопроса. И тогда, вздрогнув от внезапной догадки, Эггерт спросил непослушными губами.
«Вы колдун?»
«Я маг»,
— поправил его декан.
«Маг и преподаватель». «А вы, Соль, кто?»
Эггерт, не мигая, смотрел в спокойное, непроницаемое лицо. Он явился в город ради встречи с магом. Он надеялся на эту встречу и страшился ее. Но появление Тори в высоком окне спутало все и переменило. Он отказался от надежды и забыл о ней. И вот теперь, онемевший, стоял перед седым человеком в темном, странного покроя одеянии, перед вольным или невольным свидетелем своих жалких потуг на самоубийство. И язык прилипал к небу. И где было искать ответа на безжалостный деканов вопрос? Декан вздохнул.
«Что же, Эггерт, кем вы были, я приблизительно знаю. А теперь?»
«Теперь...»
Соль не услышал себя и начал снова.
«Теперь я хочу умереть».
Декан усмехнулся, как показалось Эггерту презрительно.
«Ничего не получится, Солли. Человек, пометивший вас этим шрамом, не оставляет лазеек».
Рука Эггерта, дрогнув, коснулась рубца на щеке. Декан легко поднялся. Ростом он ненамного уступал высокому Эггерту.
«Вы знаете, что это за шрам, Солли?»
Он подошел близко. Так близко, что Эггерт отпрянул. Декан досадливо поморщился.
«Не бойтесь».
Твердые пальцы осторожно взяли Эггерта за подбородок и повернули его голову так, что щека со шрамом оказалась обращенной к свету. Несколько долгих секунд длилось молчание. Наконец декан выпустил подбородок Соля, озабоченно вздохнул и, вернувшись к колодцу, снова водворился на кладку. Эггерт стоял ни жив, ни мертв. Его собеседник потер висок и сказал, глядя в сторону.
«На вас лежит заклятие, Соль. Тяжелое, страшное заклятие. Шрам — лишь печать его, отметина, символ. Только один человек мог оставить о себе такую память. Но, как мне известно, он очень редко снисходит до вмешательства в чужие дела. Вы чем-то сильно досадили ему, а, Эггерт?»
«Кому?»
— прошептал Соль, не понимая пока и половины из сказанного деканом. Тот снова вздохнул, устал, терпеливо.
«Вы хорошо помните человека, поранившего вас?»
Эггерт постоял, глядя в землю, потом, вздрогнув, поднял голову.
«Заклятие?»
— декан шевельнул уголком рта.
«Вы разве не догадывались?»
Соль вспомнил старого отшельника и деревенскую колдунью, которая пришла в ужас, разглядев поближе Эггерта в шрам.
«Да»,
— прошептал он, снова опустив глаза. Фонарь замигал от порыва ветра.
«Да»,
— повторил Эггерт.
«Он был старый, кажется. Он фехтовал, как... Теперь понятно. Он колдун? То есть он тоже маг?»
«Чем вы ему досадили, Соль?»
Сдвинув брови, снова спросил декан. Эггерт беззвучно шевелил губами. Перед глазами у него повторялась и повторялась та последняя дуэль, поединок с седым постояльцем благородного меча.
«Нет»,
— сказал он наконец.
«Я никак... Я не хотел поединка. Он сам...»
Декан подался вперед.
«Поймите, Соль... Этот человек не тревожится по пустякам. Было что-то достойное, по его мнению, тяжелого наказания. Теперь я спрашиваю вас, что?»
Соль молчал. Воспоминания нахлынули на него все сразу, без разбора. Обрушились и оглушили его звоном стали, смехом Карвера, гомоном толпы, тонким голосом Тории, Динар. Седой незнакомец был там. О да, он был там, и, уходя, наградил Эггерта длинным взглядом. Потом была таверна у ворот, и что сказал этот странный человек? Соля бросила в пот. Слова незнакомца он помнил так отчетливо, будто бы они были произнесены только что. «Я пью за лейтенанта Соля, воплощенного труса под маской отваги». «Воплощенного труса!» Под маской отваги.
«Кто он?»
— спросил Эггерт глухо. Декан молчал. Соль поднял голову и понял, что тот ждет ответа на дважды заданный вопрос.
«Я убил на дуэли человека»,
— проговорил Эггерт все так же глухо.
«Дуэль происходила по правилам».
«Это все?»
Сухо поинтересовался декан. Соль болезненно поморщился.
«Это вышло случайно и глупо. Тот парень, он и шпаги-то не носил.
Я не хотел. Так получилось».
Он отчаянно взглянул декану в глаза и увидел, что отблески фонаря на его строгом лице бледнеют. Черное небо над площадью делалось серым, и из редеющей тьмы выступали плоские силуэты домов.
«Вы поплатились за безрассудную жестокость»,
— сказал декан все так же сухо.
«Тот, кто наложил заклятие, наказал вас вечной трусостью. А может быть, и не думал о наказании, а просто решил обезвредить вас, обезопасить тех, кто на вас не похож, кто живет другим, кто не может или не желает носить шпагу».
Над городом занимался рассвет. Декан поднялся. На этот раз тяжело, будто история Эггерта безмерно его утомила.
«Господин декан!»
— воскликнул Соль, охваченный тоской при одной мысли, что декан просто повернется и уйдет.
«Господин декан, вы ведь великий маг. Я столько прошел, я искал. Я хотел искать у вас помощи. Умоляю, скажите мне, что надо сделать. Я клянусь, что все исполню, только снимите с меня это... этот шрам».
Фонарь догорел и погас. Из полосатой будки выбрался заспанный стражник и с удивлением уставился на бродягу, беседовавшего посреди площади с приличного вида господином. Здесь и там с треском распахивались ставни, звонко кричала молочница, площадь оживала, заполняясь разнообразным людом, сладко зевавшим в ожидании. Ворота вот-вот должны были открыться. Декан сокрушенно покачал головой.
«Соль, вы не понимаете. Не понимаете, с кем тогда столкнула вас судьба. Заклятие, наложенное скитальцем, может снять только скиталец».
Запиравший ворота замок все так же торжественно пополз вниз. Народ у створок заволновался. Загрохотала в кольцах стальная цепь. Стражники, новая, только что прибывшая смена, взялись поудобнее, ворота издали величественный скрип и плавно, почти грациозно принялись открываться.
«Что же теперь делать?»
— шепотом спросил Эггерт.
«Искать его? Скитальца? Кто он? Где его найти?»
Верхушки крыш окунулись в солнце. Заиграли желтые и белые блики на жестяных и медных флюгерах.
«Кто он? Никто не знает толком»,
— чуть усмехнувшись, проронил декан.
«Что до поисков? Отчего вы так уверены, что он станет с вами разговаривать?»
Эггерт вскинул голову.
«Но это же... он поступил со мной так, он сделал со мной и не станет разговаривать?»
Соль трясло. Он был почти в ярости.
«Из-за студента? Да, я убил, но была дуэль. И со скитальцем тоже была дуэль. Пусть убил бы меня. Я стоял перед ним беззащитный. Смерть за смерть, но то, что он сделал, хуже смерти. И теперь я завидую студенту. Он умер с оружием в руках, уважая себя. И будучи любимым».
Солю показалось, что по лицу декана пробежала мгновенная тень. На дне прищуренных глаз загорелись холодные огоньки. И под этим взглядом короткий Эггертов запал угас так же неожиданно, как и вспыхнул.
«Я должен найти скитальца»,
— сказал Соль глухо.
«Я отправлюсь, найду его или, может быть, погибну в дороге».
В последних словах прозвучала надежда, но декан с усмешкой покачал головой.
«Все может быть», — сказала рыбка сковородки.
Затем он повернулся и зашагал прочь. Эггерт беспомощно смотрел ему в спину. Знаменуя новый день, у ворот тонко запела труба. Город распахнул свой кованый сталью зев, чтобы на мощеные улицы опустилась пыль дорог, чтобы любой домосед мог отправиться в странствие. Уходящий декан вдруг остановился, обернулся через плечо, потер висок, будто не находя слов. Улыбнулся собственной неловкости. Эггерт смотрел на него широко раскрытыми глазами. Декан неторопливо в задумчивости вернулся.
«В любом случае искать скитальца вовсе не нужно».
Он кашлянул и вроде бы заколебался. Потом произнес медленно, словно взвешивая каждое слово.
«Каждый год накануне дня премноголикования он сам является в город».
Эггерт обомлел, облизнул сухие губы, спросил шепотом.
«И я встречу с ним?» «Не обязательно»,
— усмехнулся декан.
«Но возможно».
Эггерт слышал, как бешено колотится его собственное сердце.
«День премноголикования. Когда?»
«Осенью».
Соль почувствовал, как сердце стукнуло еще раз и замерло.
«Так долго!»
— прошептал он, чуть не плача.
«Так долго!»
Декан в задумчивости снова потер висок. Потом шевельнул уголком рта и, будто приняв решение, взял Эггерта за локоть.
«Вот что, Соль, я предоставлю вам место вольного слушателя в университете, но кров и стол вы получите как полноправный студент. До предполагаемой встречи с вашим другом, скитальцем, осталось полгода. Хорошо бы потратить это время с умом, так чтобы в конце концов он захотел таки выслушать вас. Я ничего не обещаю, но просто хочу помочь вам. Понимаете?»
Эггерт молчал. Предложение декана обрушилось на него и несколько оглушило. По дну его сознания прошел образ бледной женщины в окне.
«И уж, конечно»,
— добавил декан, видя его растерянность.
«Конечно, в университете никто и ничто не будет вам угрожать. Слышите, Эггерт?»
В раскрытые ворота вереницы въезжали повозки. Окрестные крестьяне вертели головами, отбиваясь попутно от нахальных мальчишек, чьи глаза безошибочно видели, а руки хватали с телег все, что плохо лежит. Эггерт вспомнил вчерашние приключения и помрачнел.
«Что же вы так долго раздумываете?»
— мягко удивился декан.
«А?»
— вздрогнул Эггерт.
«Разве я... Я же сказал, что я согласен».
Глава пятая. Две кровати с высокими спинками, да старый столик под узким окошком. Вот и все, что могла вместить сырая комнатка с низким сводчатым потолком. Окошко глядело во внутренний двор университета. Сейчас там было пусто, только неутомимая старушка, являвшаяся с уборкой дважды в неделю, расхаживала взад-вперед то с тряпкой, то с метлой. Эггерт слез с подоконника и вернулся на свою кровать. Теперь у него было полным-полно времени для того, чтобы лежать навзничь, глядеть в серые своды потолка и думать. Минет весна, пройдет лето. Потом наступит осень. В который раз Эггерт загибал пальцы, подсчитывая оставшиеся месяцы. Наступит день премноголикования, и в город явится человек с прозрачными глазами без ресниц, с нервными крыльями длинного носа, с жалящей шпагой в ножнах. Человек, облаченный невидимой, но от этого не менее беспощадной силой. Соль вздохнул и повернулся лицом к стене. Высоко вскидывая тонкие суставчатые ноги, по темному камню бежал мелкий паучок. Университет полон был самой разношерстной братьи. Во флигеле жили и столовались те, что победнее. Молодые люди побогаче, а их тоже было немало, снимали апартаменты в городе. Эггерт избегал и тех, и других. Спустя несколько дней после своего водворения в университете он написал в Каварен отцу. Ничего не объясняя, сообщил только, что жив и здоров, и просил прислать денег. Ответ пришел раньше, чем можно было предположить. Вероятно, почта ходила исправно. Эггерт не получил из дома ни упрека, ни утешения, ни единого слова на клочке бумаги. Зато смог расплатиться за стол и жилье, сменить износившуюся одежду и починить сапоги. Положение вольнослушателя не давало ему права на гордость всех студентов, треугольную шапочку с серебряной бахромой. Впрочем, ни шапочка, ни бахрома немало его не занимали. Глядя в белую стену сырой комнатушки, он видел дом с гербом на воротах. Вот верховой слуга приносит письмо. Вот отец берет смятую бумажку в руки, и руки дрожат. а на пороге стоит мать, изможденная, седая, и платок соскальзывает с плеч. А может быть и нет. Может быть, рука отца не дрогнула, когда под сургучной печатью он обнаружил имя сына. Может быть, только дернул бровью и сквозь зубы велел слуге отослать деньги этому недоноску, позорящему честь семьи. За спиной Соли распахнулась дверь. Привычно вздрогнув, он сел на кровати. Сосед Соли по комнате, сын аптекаря из предместья, радостно ухмыльнулся. Имя его было Гаэтан, но весь университет и весь город в глаза и за глаза звали его Лисом. И без того юный, года на 4 моложе Соля, он выглядел совсем мальчишкой из-за небольшого роста, узких плеч и по-детски открытой скуластой физиономии. Задиристо вздернутый нос Лиса покрывали полчища веснушек, а маленькие глаза цвета меда умели в одну секунду сменять обычные шкодливые выражения на мину трогательной наивности. Лис был единственным человеком во всем университете, не считая, разумеется, декана Луаяна, с кем Эггерт Соль успел сказать более 2 слов за все это немалое время. В первый же день, преодолевая неловкость, Эггерт спросил у соседа, не видел ли он здесь девушки, молодой девушки с темными волосами. Задать вопрос было нелегко, но Соль знал, что остаться в неведении будет хуже. В какой-то момент он почти уверился, что Лис рассмеется и заявит, что в столь солидном учебном заведении девушек не держат. И тот действительно рассмеялся.
«Что ты, братец? Это не нашего неба птичка. Ее зовут Тория. Она дочка декана. Красивая, да?»
Лис все говорил и говорил, но Эггерт слышал только стук крови в ушах. Первым его побуждением было бежать, куда глаза глядят. Но он немыслимым усилием сдержался, заставив себя вспомнить о разговоре у колодца. Декан — ее отец. Проклятая судьба! Всю ночь, последовавшую после этого открытия, он провел без сна. Хотя это и была первая за много дней ночь в чистой постели. С головой накрывшись одеялом, чтобы не так бояться полной шорохов темноты, он тер воспаленные глаза и лихорадочно думал, а вдруг все это колдовство? И город, и университет, и декан встретились ему не случайно. Его привели сюда, в ловушку, привели и заперли, чтобы мстить. На другой день в узком коридоре ему повстречался декан. Спросил что-то незначительное, и под спокойным пристальным взглядом Эггерт понял. Если это и ловушка, он слишком слаб, чтобы вырваться. На него косились с любопытством. Надо было отвечать на какие-то вопросы, бесконечное число раз повторять свое имя, вздрагивая от неожиданных прикосновений. Немного помогали защитные ритуалы, но Соль боялся, что их заметят со стороны и поднимут насмех. Скоро студенческое братье решило, что Эггерт необычайно замкнутый и хмурый субъект, а посему просто оставила его в покое. Соль был необычайно рад такому повороту событий, и даже посещение лекций стало для него чуть менее тягостным. Все студенты, сообразно количеству проведенных за учебой лет, делились на 4 категории. Студенты первой ступени звались «вопрошающими», поскольку учились первый год и преуспевали скорее в желании познать, нежели в самой науке. Студенты второго года именовались постигающими, третьего — соискателями, поскольку претендовали уже на некую ученость, и, наконец, студенты четвертой степени звались посвященными. По словам все того же Лиса, далеко не все замахнувшиеся на ученость юноши удостаивались этого звания. Множество их валилось на летних экзаменах и так недоучками возвращалось по домам. Сам Гаэтан учился второй год и звался постигающим. Эггерту казалось, что Лис постигает в основном премудрости веселых пирушек и ночных похождений. Студенты разных степеней учености охотно водились друг с другом. Каждая группа время от времени собиралась на отдельные занятия. Однако на общие лекции, проводимые в большом актовом зале, являлись все подряд. И каждый пытался извлечь из мудрых речей педагога все, что в состоянии был переварить. Так из единственной миски, поставленной на стол в большой крестьянской семье, старик вылавливает овощи, ребенок — крупу, а хозяин — кусок мяса. Всякий раз, переступая порог лекционного зала, Эггерт стискивал зубы, сплетал в кармане пальцы и переступал через собственный страх. Огромное помещение казалось ему зловещим. С лепного потолка смотрели плоские каменные лица, и в белых слепых глазах солью чудилась не то усмешка, не то угроза. Забившись в угол, скамья казалась неудобной, быстро затекали колени, немела спина. Эггерт тупо смотрел на высокую, украшенную резьбой кафедру. Обычно смысл того, о чем говорил лектор, ускользал от него уже через несколько минут после традиционного приветствия. Господин ректор обладал скрипучим голосом и внушительной манерой вещать. Говорил же он о предметах столь сложных и отвлеченных, что Эггерт, отчаявшись, прекращал всякие попытки что-либо понять. Сдавшись, он ерзал на скамье, прислушивался к чьим-то отдаленным перешептываниям, шорохам, смешкам, смотрел танец пылинок в солнечном столбе, разглядывал линии на своей ладони, вздыхал и ждал конца лекции. Иногда, сам не зная почему, он поднимал глаза к маленькому круглому окошку под самым потолком. Окошку, невесть зачем, глядящему из зала в библиотеку. Дородный и громогласный профессор естественных наук походил скорее на мясника, нежели на ученого. Из его речей Эггерт понимал только вводные слова «кстати», «как видим», чего и следовало ожидать. Время от времени профессор занимался и вовсе диковинными вещами. Смешивал жидкости в стеклянных колбах, зажигал огоньки над узкими горлышками спиртовок, не дать не взять фокусник на ярмарке. Иногда в зал приносились живые лягушки, и профессор резал их. Эггерт, в свое время бестрепетно посещавший бойню, закрывал глаза и отворачивался, сгорбившись. Студенческое братье внимало речам с кафедры с переменным вниманием, то притихая, то усиленно ерзая и перешептываясь. Среди студиозов случались и ротозеи, и болваны. Однако и распоследний из них понимал в происходящем куда больше, нежели соль. Интереснее всего были лекции декана Луаяна. Личность его вызывала у Соля множество сильных и противоречивых чувств. И страх, и надежду, и любопытство, и желание просить о помощи, и содрогание от одного только взгляда. К тому же, сколь ни был Эггерт занят собой, он не мог не заметить того особого почитания, которым декан окружен был в университете. Все шорохи и смешки затихали, стоило декану появиться в зале. Встретив его в сводчатом коридоре, Эггерт видел своими глазами, даже сам господин ректор спешил засвидетельствовать ему свое внимание и уважение. А студенты те просто замирали, как кролики перед удавом. И счастливцем считался всякий, получивший персональный ответ на свое приветствие или заслуживший деканову улыбку. Господин Луаян был маг. Об этом говорили и перешептывались, но в лекциях его ничего не было магического. Он говорил о древних временах, о давно разрушенных городах, о войнах, некогда опустошавших целые страны. Эггерт слушал, пока хватало сил, но слишком часто повторялись незнакомые имена и даты. Соль уставал, ничего не мог запомнить, терял нить рассказа и, запутавшись, отчаивался. Однажды он решился-таки спросить у Лиса, «Разве декан не учит студентов колдовству?» Ответом Эггерту был сочувственный взгляд и красноречивый, но не вполне приличный жест, означающий, что Соль, мягко говоря, не в своем уме. Никто из студентов не носил оружие. Но если Эггерт до сих пор чувствовал себя почти что голым, без отягощенного сталью пояса, то ни один из ученых юношей ничуть не тосковал по смертоносному железу. Преисполненные куража, жители флигеля едва ли не каждый вечер отправлялись в город, и шумное их возвращение прерывало чуткий Эггертов сон, иногда в полночь, а порой и под утро. Под сводами университета распевались известные всем студентам, но незнакомые Эггерту песни. Бурлила своя особенная жизнь. Но он чужд был этому до последнего белокурого волоска, чужой, чужак, пришелец.